кого я вижу, Бен? Не иначе, как с весточкой от старухи Милли. Ой, чует мое сердце, что подобрала она нам отличного шута. Ой, верю, что повеселимся мы сейчас на славу.
Так-так, точно так, господин. Низенький, но довольно-таки упитанный человечек поспешил еще издали порадовать своего хозяина и поддакнуть ему. Он по-смешному быстро перебирал ножками и вскоре уже стоял за спинкой кресла того, кому так спешил. Дышал он быстро, никак не мог перевести дух, поэтому-то и говорил с остановками.
«Фрукт, позвольте доложить, попался отменный. Надрался до неприличия, сорит деньгами налево и направо, ругает нас, мол, что за дыра у вас. У него, дескать, роскошный дом, а ему предлагают ночевать в такой лачуге. Одним словом, при деньгах он. Пользу от него можете извлечь, хозяин».
«Не болтай, дурак! Не твоего ума дело!»
«Прошу прощения, хозяин». Бедолага весь съежился, отчего стал еще ниже. «Мы доставили его тепленького, прямо с постели в привычное место, так что он в вашем распоряжении». Крохотный толстячок позволил себе услужливо хихикнуть. Толстые щеки его часто и мелко подрагивали. Снизошел до смеха и хозяин застолья. Но только вот его ха-ха были медлительны и размерены, с довольно длинной паузой после каждого звука. Столь же толстые, лоснящиеся от жира щеки также тряслись, но редко мерно в такт смеху. Можно было, не видя этой сцены, а только слыша ее, безошибочно определить, кто среди этих двоих.
«Ну так что, развлечемся, господа, а?»
Господа удовлетворенно зашумели. Да, видимо, размяться немного им уже давно хотелось. Ведь столько съедено, столько выпито, на огромном столе, за которым восседала эта компания, уже отчетливо просматривались поблескивающие донышки еще недавно наполненных до краев сосудов и прочей утвари. В той тарелке темнели остатки недоеденного паштета из красной куропатки, на той белели бока обглоданных костей фаршированной индейки, в том опрокинутом на бок фужере ранее находилось вино, поскольку небольшая лужица, образовавшаяся на столе, была темно-красного цвета.
«Пойдемте, господа, вас ждет самое захватывающее развлечение, которое я могу предложить вам в своем замке».
Все дружно потянулись к знакомому уже месту. Походка некоторых была весьма неуверенной. Давала о себе знать непомерное количество возлияний. У каменных ступенек лестницы, ведущей к подземелью, образовалась своеобразная толчья. Гостеприимный хозяин добродушным голосом призывал всех успокоиться.
«Не спешите, господа. Понимаю ваше нетерпение, но волнующее зрелище от вас никуда не денется. Прошу, прошу всех спуститься вниз».
Горящие факелы, воткнутые в кронштейны, укрепленные на стенах, освещали путь возбужденных людей. Кто-то оступился, чертыхнулся, но людской ручеек не остановился. Все спешили к смотровым окнам. А вот и они. Каждый, толкаясь, спешил занять место поудобней. Каждый предвкушал нечто необычное. Особенно старался барон фон Гентер.
«Прошу прощения, но это мое любимое место. Отсюда лучше видно рожи этих загнанных шакалов. Побыстрее бы перейти к комнате пыток».
«Успокойтесь, любезный барон». Лицо Картингтона расплывалось в добродушной улыбке. «Вскоре перейдем и к этому виду развлечений. Запаситесь терпением, занимайте места поудобней». Все дружно примкнули к смотровым окнам, и на некоторое время воцарилась тишина. Впрочем, она тут же уже была нарушена.
«Позвольте, а где же новоприбывший? Там никого нет».
Все еще дружнее прильнули к окошкам, более пристально вглядываясь в полумрак каменного мешка, раскинувшегося внизу у их ног.
«Действительно, никого?»
И вдруг под сводами подземелья загремел страшный громовой голос, от которого все содрогнулось.
«Я призрак замка Магроу! Я воскрес из мертвых и явился для того, чтобы покарать негодяев и заставить их ответить за свои преступления!»
Это было настолько неожиданно. Голос звучал настолько угрожающе и таинственно, что буквально у каждого, кто собирался посмотреть волнующее зрелище, душа ушла в пятки.
«Что это?» — растерянно протянул кто-то. «Что это за шутки?»
Голос Картингтона был более твердым. Видимо, он больше других сохранял самообладание.
«Кто посмел хозяйничать в моем замке?»
«Это не твой замок, мерзавец!»
Снова загремело над сводами подземелья.
«Это мой замок! Я его воздвиг! Это мое творение, Все эти долгие годы и столетия мой невидимый взор следил за тем, что творится в стенах замка. Мои потомки вершили иногда здесь дела, с которыми я не был согласен, но это были мелочи по сравнению с тем, что вытворяешь ты, мерзавец, недостойный считаться моим, хотя и далеким потомком. Гнусности твои достигли таких размеров, что я не мог больше терпеть и восстал из мира мертвых. Ты считал, что все злодеяния твои останутся безнаказанными? Нет. Пришел миг расплаты. Трепещи, ничтожество.
Все сбились в кучу, жались друг к другу, стараясь укрыться от беды за тело ближнего. На их лица страшно было смотреть, все они были обезображены гримасой ужаса. Кто-то истерически взвыл, что еще больше подействовало на психику. Лишь Кертингтон не унимался. «Успокойтесь, никто ничего не сможет доказать. Будь это дьявол или человек во плоти, нет никаких следов и доказательств того, что мы... Успокойтесь, говорю вам».
«Да нет же, господин Кертингтон, успокаиваться вам как раз и ни к чему. Особенно тебе, подлец. Доказательств, говоришь, нет. Есть доказательства. Есть овраг, который вы сбрасываете трупы несчастных. Есть расписки от них, свидетельствующие о том, что они завещали свое наследство другому. Нетрудно догадаться, кому. Нетрудно сопоставить факты. Нетрудно все проверить и до всего докопаться. Час возмездия пришел».
И в это время под сводами подземелья раздался жуткий, пронизывающий не только сознание, но и тело вой. Этот вой был всем им знаком и раньше, но если тогда он звучал для них сладкой музыкой, в унисон со стонами несчастных, то теперь бумерангом ударил по им же самим. Кто-то сам протяжно взвыл от страха, кто-то по той же причине потерял сознание, и лишь только хозяин замка старался предпринять очередную попытку как-то разобраться во всем. Он бросился к знакомому рычагу, сделал несколько движений взад-вперед, но вой продолжался. Да и ходил рычаг свободно, без нагрузки, словно какая-то невидимая сила отсоединила одну из многочисленных тяг, приводящих механизм и заслонку в нужное положение, и теперь управляла этой заслонкой сама. Кертингтону стало страшно. Он впервые почувствовал, что в его замке, где он все и вся считал своим, нечто перестало подчиняться ему, и угроза этого невидимого врага относительно того, что он, Кертингтон, уже не является владельцем замка, начало обретать реальные очертания. Колючий холод пробежал по его спине. Однако он все же старался овладеть собой. «Успокойтесь, господа! Я в этих краях полноправный хозяин! Я куплю любой суд и любых присяжных, ежели до них дойдет дело, все обойдется».
«Да?»
Вой поутих. Слова невидимого призрака стали слышны более отчетливо. Словно он этого и добивался.
«Ты глупец! Видимо, так и не понял, с кем имеешь дело. Это ты присяжных можешь купить, судью. Они все смертны и подвержены земным соблазнам. Но я ведь не из мира живых. Неужели ты не понял, что имеешь дело не со свидетелем, которому легко заткнуть рот достаточным количеством золота? Из царства мертвых, призраков и духов я вижу все. Все, понимаешь? От моего пристального взора не могли укрыться не только твои действия, но и твои помыслы. Купишь присяжных, говоришь? А сможешь ли ты купить короля?»
«Дьявол!» — вскричал кто-то. «Сущий дьявол! Он действительно воскрес из мертвых! Ему все известно! От него ничего невозможно утаить!» «Молчать!» — вскричал Кертингтон. «Что вы болтаете? Возможно, о короле упомянуто просто так, случайно, к слову. Возможно, ему неведомо, что мы...»
Джек опосекся, прикусив язык и ругая себя за опрометчивость. Но голос из темноты развеял его сомнения.
«Это мне-то неведомо. Да ты совсем глуп, как я погляжу. Я ведь говорил тебе, что от меня нельзя ничего утаить. Представляете, что сделает с вами король, ежели узнает, что вы вынашиваете планы, чтобы его отравить?»
Снова вскрики, снова перекошенные от страха лица. За всю свою жизнь эти люди не испытывали и сотой доли той страха и отчаяния, что они испытывали сейчас. Лишь только неугомонный хозяин замка пытался бороться с обстоятельствами.
«Клевета! Вранье! Это наклёп! Никто не сможет доказать это! Мы не боимся тебя, призрак!»
«А зря не боитесь! Доказательства-то есть! Колба с ядом, а на колбе сургучная печать, а на печать это твой герб, Кертингтон! Доказательства есть, любезнейший!»
Челюсть Джекоба отвисла и мелко дрожала. Зубы стучали настолько громко, что было слышно эту своеобразную барабанную дробь даже в самом отдаленном уголке подземелья. Но твердости и характера у этого человека хватило бы на десятерых. Он по-прежнему не сдавался.
«Разбить колбу и никаких следов! За мной! Уничтожим все следы!»
Не будь толпа так напугана, она бы поняла, что, углубляясь дальше вглубь подземелья, подвергает себя еще большей опасности. Но обезумевшая толпа поэтому и называется обезумевшей, что все делает без ума. К тому же все были настолько растеряны, настолько остро чувствовали свою беспомощность и незащищенность перед этим страшным дьяволом, вторгнувшимся в их жизнь, что готовы были последовать за кем угодно, в ком бы они увидели свою защиту. Решимость Кертингтона создала в их глазах иллюзию, и они со всех ног гурьбой бросились за ним. Они долго бежали по каменным ступеням лабиринтов подземелья замка, толкая друг друга и топча упавших. Правила великосветского поведения и прочих этикетов напрочь улетучились. Каждый думал только о себе. А вот и искомая комната. Кертингтон бежал в нее первым, бросился к огромному кованому сундуку, стоявшему в углу, торопливо отбросил крышку и... онемел. Сундук был пуст.
«Дьявол!» — вновь раздался истерический крик. «Дьявол!»
«Посмотрите!» — отозвался кто-то более внимательный или более владеющий собой. Там внутри какие-то бумаги. Кертингтон извлек лежащий на дне огромный лист бумаги, поднес его ближе к глазам и принялся читать. «Я, достопочтенный дворянин Джекоб Кертингтон, завещаю свой замок, все свое движимое и недвижимое состояние господину Сэпу Гренвулу».
«Что за чертовщина? Что за шутки?»
В это время дверь за спинами столпившихся вокруг оратора людей со страшным грохотом захлопнулась, и все услышали, как со столь же громким лязгом по ту сторону дубовой кованой железом двери задвинулся засов. Все похолодели. Кертингтон выронил из рук бумагу, он понял, что это значит, и по-настоящему испугался. Более слабонервные сразу же бросились к двери и принялись остервенело тарабанить в неподвижную груду железа. А он вперся тупым взглядом в пинаемый этими глупцами металл и понимал, вот теперь-то спасения ждать действительно нечего. Если в миру он мог легко подкупить закон, обойти его или просто переступить через него, то как можно обойти эту дверь, а уж тем более перешагнуть ее? Ежели в миру он мог легко подкупить любого судью или присяжных, то этот незримый призрак был, вне всякого сомнения, неподкупен. Всем своим нутром Джекоб понимал, что пощады ждать просто глупо.
«Это конец!»
Кто к этому времени и сохранял, пусть даже маленькую надежду на чудо, надеясь на хладнокровие и всемогущество хозяина замка, теперь же, услышав из его уст приговор самому себе, а следовательно и всем остальным, окончательно пали духом и запаниковали. Некоторые бросились к дверям, упали на колени и взмолились: «Пощади!» Громовой голос за дверьми не заставил долго ждать.
«Что? Пощады просите? А ведь те несчастные тоже просили! Вы их жалели?»
Новый крик отчаяния вырвался из уст пленников, понимая, что разжалобить призрак все равно, что заставить плакать холодный и бесчувственный камень.
«Кости этих несчастных до сих пор валяются в подземельях замка. Обещаю вам, в этой комнате будут храниться кости палачей этих несчастных».
Кто-то потерял сознание, кто-то истерически взвыл.
«У вас только один шанс!»
При этом все вмиг утихли, дружно превратившись в слух.
«Своих жертв вы обирали до нитки, отнимали у них дома, недвижимость. Теперь пришло время отдавать долги. В сундуке вы найдете и бумаги, и чернила, и список тех, на кого вы должны переписать теперь уже свое имущество. Притом все, слышите, все, до последней щепки. А сами отправитесь в монастырь замаливать свои грехи до дней ваших последних. Только в таком случае вам будет дарована жизнь. Только в таком случае вы будете выпущены из этого подземелья. А иначе... Вы будете погребены в этом каменном мешке заживо. Он будет служить вам усыпальницей, погребальным склепом.
Нет, ты не посмеешь!
Ну нет, так нет, мне спешить нечего. Я уже не одно столетие брожу по подземельям замка. Поброжу еще недельку вторую, вот тогда и встретимся.
С тех пор прошло не одно столетие. Говорят, эту историю и сейчас можно услышать в тех краях. Только вот за такое долгое время она, передаваемая из уст в уста, из поколения в поколение, обросла множеством слухов, домыслов. Ведь каждый рассказчик норовил добавить к рассказу что-то свое. Поэтому-то единой трактовки тех событий теперь уже не сыщешь. Одни говорят, что весь этот финальный маскарад в подземелье замка придумал и осуществил неугомонный искатель приключений Том Пэтмор, который и за своего друга отомстил негодяям и проучил их на всю оставшуюся жизнь. Другие уверяют, что это все дело рук настоящего привидения, которое до сих пор бродит по опустевшим подвалам полуразрушенного замка и присматривает, чтобы ни в замке, ни в его окрестностях не творились всевозможные злодеяния. Что касается дальнейшей участи Кертингтона и его дружков, то призрак таки уморил их голодом. Не в силах больше терпеть, те подписали все нужные бумаги и были выпущены из подземелья. Однако это не означало, что они обрели полную свободу. Призрак продолжал уверять их в том, что он всевидящ, мол, что ежели заметить, что кто-то нарушил обещание и покинул обитель монастыря, в который они все дружно отправились, он немедля расскажет о заговоре королю, и тот жестоко расправится с заговорщиками. Одни утверждают, что вся эта нечестивая компания так и завершила свои последние дни в монастыре. Другие уверяют, что отправились в монастырь все, кроме Кертингтона, не желавшего расставаться с замком. И хотя там обитал уже совсем другой хозяин, Джекоб тенью бродил ночами по замку и окрестностях и выл от досады и злобы на судьбу, которая сыграла с ним столь злую шутку. Третьи уверяли, что и сейчас на развалинах замка можно увидеть по ночам призрака, наводившего на всех страх и ужас. Я услышал эту историю из уст матери в далеком детстве. Я тогда просто обожал подобные истории, особенно любил длинными зимними вечерами при тусклом свете мерцающей керосиновой лампы слушать сказки и рассказы матери о привидениях и нечистой силе, о ведьмах и прочей нечисти. Особого куража поддавало и то обстоятельство, что за окном в это время завывало вьюга, что становилось фоном происходящего, озвучивало мамин рассказ. Я жался своим маленьким тельцем то к ней, то к теплой, хорошо протопленной печке, и происходило чудесное раздвоение. Телом я вроде бы был здесь, в тепле и уюте, а мыслями и фантазией был там, в круговерте событий, среди таинственных призраков, среди стен мрачного замка, в бойницах которого завывает ветер. Эта история была рассказана наряду с другими сказками, и я был глубоко уверен, что и она не что иное, как сказка, только подана слушателю под более реалистичным соусом. Но недавно мне по делам пришлось оказаться в далекой для меня Англии, и именно в тех местах, где происходили события этого предания. Увлеченный делами, я и не вспоминал о нем. Лишь только когда полностью освободился и сообразил, что до отлета самолета еще довольно много времени, и не помешает, наняв такси, поколесить по здешним местам и полюбоваться его достопримечательностями, я уже, сидя в автомобиле, вдруг вспомнил о замке МакГроу. Конечно же, не устоял перед соблазном спросить таксиста, знает ли он что-нибудь об этом деле. Я ни минуты не сомневался, что сейчас буду поднят на смех, мол, что это еще за бред такой? Каково же было мое удивление, когда он ответил на мой вопрос утвердительно. Мало того, по его словам, остатки руин замка находились не так уж далеко, и он выразил готовность отвезти меня туда. Однако, чем ближе мы подъезжали к обусловленному месту, тем медленнее катилась наша машина. Это не ускользнуло от моего внимания, и я не замедлил сказать водителю, чтобы он поторопился. Он сначала начал ссылаться на легкие неисправности в двигателе, но потом, правильно растолковав мое дипломатичное покашливание, признался, что дело идет к ночи, а людская молва утверждает... Одним словом, я снова услышал легенду, а до сих пор обитающим в замке привидений. Но если это отпугивало от замка водителя такси, то меня влекло туда и еще больше. Я то и дело торопил водителя, и вскоре мы были уже на месте. Правда, тот наотрез отказался подъезжать близко к руинам, и мы сошлись на том, что он подождет меня поодаль, а я отправлюсь в замку один. Хотите, верьте мне, хотите, нет, но в этот миг у меня было такое ощущение, словно я снова попал в давнюю детскую сказку. Наступала ночь, небо багровело сумерками, на фоне красного зарева руины замка смотрелись еще угрюмей, чем они были таковыми на самом деле. Словно по заказу налетел порыв ветра, за ним последовал второй, еще более сильный. И мне показалось, что рука какого-то невидимого дирижера вторглась в размеренный ход событий и нарочно нагнетает обстановку, чтобы произвести на меня более эффектное впечатление. Надо сказать, это ему удалось. Весь напрягшись, я осторожно ступал вперед, внимательно оглядываясь вокруг и прислушиваясь ко всему, чтобы не упустить малейшие детали. Тем временем стремительно надвигались сумерки. В моих глазах они казались неким врагом, который может застать меня врасплох и отрезать путь к спасению. Пусть это сейчас кажется смешно, но в то время мне думалось, что если я не успею возвратиться до окончательного наступления темноты, то навсегда останусь там. Это был словно какой-то гипноз, какое-то наваждение. И вдруг случилось то, чего я ждал и не ждал. Впереди меня... От темной глыбы полуразрушенной стены отделилась столь же темная тень и словно бы шагнула на меня. Послышался шорох камней, и в тот же миг над головой раздался громкий и пронзительный крик вой, от которого все оборвалось в груди. Как я бежал назад к такси! Если бы кто мог видеть! Впрочем, в тот миг я не хотел, чтобы кто-то был свидетелем моего фиаско. Теперь же с иронией думаю... Если бы там присутствовали секундометристы и зафиксировали скорость моего бега, то я бы не просто стал рекордсменом мира в беге, а и установил к тому же такой мировой рекорд, побить который вряд ли мог бы кто-нибудь после меня. Это в одинаковой мере относится и к скорости такси, которое буквально летело по направлению к городу. А таксист, все заикаясь, приговаривал, мол, «я ведь говорил». Позже, уже дома, я много думал о происшествии того вечера. Та тень могла мне просто померещиться. Шорох камней мог сотворить какой-нибудь находящийся невдалеке зверек. А завой я тогда до предела взвинченный и напряженный мог принять элементарный зычный крик какой-нибудь ночной птицы. Все это так, но все же, мысленно возвращаясь к руинам замка и ко всей этой истории, я нет-нет да задаю себе вопрос. А не случилась ли вся эта история когда-то на самом деле?